Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, плюс 1,3 градуса, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Петербурге местами небольшой дождь, температура воздуха плюс 3,5 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – ситуация на дорогах, а также пьянство за рулем. Обратимся к одной из главных тем дня. На Украине сегодня отмечают День свободы. В связи с празднованием второй годовщины Оранжевой революции президент Виктор Ющенко выступит с обращением к народу, а в Киеве на Майдане независимости пройдут торжественные митинги. О нынешних отношениях между Украиной и Россией корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказал эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что определенно отношения, хотя и не находятся сейчас в пике отрицательном, но существенно хуже сейчас, чем они были до всех событий, связанных с Оранжевой революцией. Мне кажется, причин много, и не только политических. Из неполитических причин важно то, что отношения настолько ухудшились в ходе и сразу после Оранжевой революции, что для их улучшения нужно время, и к тому же этому улучшению никак не способствует то, что во многом по результатам Оранжевой революции российским руководством были пересмотрены отношения внутри СНГ и был сделан переход на существенно более такой прагматичный и рыночный, что ли, вариант этих отношений, то есть резкое повышение цен на газ и довольно жесткая позиция, которую при этом заняла Россия.
Можно ли делать какие-то прогнозы, когда более-менее стабилизируется обстановка между двумя странами?
Мне кажется, сейчас рано говорить о какой-то стратегической стабилизации, поскольку и в той, и в другой стране идут сейчас довольно быстро политические и трансформационные процессы. Да, в одном случае речь идет об изменении, отчасти восстановлении власти тех политических кланов, которые отошли от нее после Оранжевой революции, а в случае с Россией речь идет о подготовке к передаче власти. Мне кажется, что политически ситуация такая, что трудно ожидать каких-то таких прорывных решений в ближайшие, скажем, два года.
А как вы считаете, можно ли нарисовать сейчас портрет России, который вот, что видит Украина?
С Украины Россия видится как гигантская, пользующаяся природной рентой и отчасти держащая руку на горле и промышленности, и бытового сектора Украины страна, которая в силу разных политических неурядиц не в состоянии выдерживать какую-то единую стратегическую линию в поведении.
С экспертом Центра Карнеги Николаем Петровым беседовал Максим Ярошевский. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Карельское общественное объединение «Исламское просвещение» обратилось к депутатам Госдумы с призывом принять федеральный закон, запрещающий средствам массовой информации публиковать объявления о сдаче жилья с указанием предпочтительной национальности квартиросъемщиков, сообщает карельская интернет-газета «Столица на Онего». По мнению «Исламского просвещения», такие публикации способствуют разжиганию расовой нетерпимости. Поводом для обращения «Исламского просвещения» к российским парламентариям послужили трагические события в Кандапоге, которые, как считают представители этого общественного объединения, во многом были спровоцированы тем обстоятельством, что после потасовки в ресторане «Чайка» в прессу попали сведения о национальности участников конфликта, пишет петрозаводская интернет-газета «Столица на Онего». Корреспонденты газеты «Северный комсомолец» побывали на острове Бревенник, расположенном на реке Двина в Моймаксанском районе Архангельска. Обитателям острова приходится жить в ужасающих условиях. Вода не соответствует санитарным нормам, баня не работает, нечем топить печи, здание школы разваливается. При этом городские власти относятся к бревеннику наплевательски. Фактически, с их ведома остров превращается в резервацию для низших социальных слоев населения, алкоголиков и бездомных из Архангельска. Тем, у кого большие долги по квартплате или просто пьющим, недобросовестные риэлторы помогают, в кавычках, продать городское жилье и переехать на остров. В разваливающиеся дома с заколоченными окнами. Специфический запах, тусклый свет, горы закоптелой посуды и тряпья, разодранные матрасы, посеревшие одеяло на топчине, где лежит немолодая уже женщина. Трудно находиться здесь больше 5 минут. А подобных ей на бревеннике все больше. Каждый месяц на острове появляется примерно по 3 такие семьи, пишет газета «Северный комсомолец». Районный суд города Чудово принял решение о сносе 8 домов в цыганском поселке, сообщает новгородская газета «Волхов». Цыгане начали переселяться в Чудово 20 лет назад из Белоруссии, и к нынешнему моменту в их поселке более 200 домов. Как поясняет газета, все эти дома были возведены без всякого согласования с местными властями. В прошлом году администрация района подписала с представителями цыганской общины соглашение о том, что новых самовольных построек в городе не будет. Но уже в нынешнем году было построено 8 новых домов. Их и потребовала снести районная прокуратура. Районный суд лишь согласился с ее требованием, пишет новгородский еженедельник «Волхов».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. 18 ноября в Петербурге произошло одно из самых серьезных за последнее время ДТП. Автомобиль «Жигули», ехавший по Пушкинской улице в центре города, вылетел с проезжей части и врезался в компанию молодых людей, 10 из которых в результате серьезно пострадали. Одна девушка погибла. За рулем был пьяный водитель. Проблема нетрезвого водителя становится в России все острее. Давно говорится о необходимости ужесточения уголовного наказания за пьянство на дорогах, рассказывает Татьяна.
В отношении Сергея Григорьева, задержанного по подозрению в совершении ДТП на Пушкинской улице, возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 2, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальный срок, который определен по этой статье в Уголовном кодексе, до 5 лет лишения свободы в колонии поселения. Если количество жертв увеличится до 2 и более, то до 7 лет. Говорит заместитель начальника главного Следственного управления при ГУВД Петербурга и Ленинградской области Андрей Каминский.
Подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, задержан. Как вы знаете, он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому по закону сразу с ним следственные действия проводить было нельзя. После того, как он пришел в себя, начался его допрос. В принципе, человек раскаивается в содеянном.
Вряд ли раскаяние протрезвевшего Сергея Григорьева, которому мама подарила машину всего год назад, поможет погибшей девушке и 3 молодым людям, все еще находящимся в больнице в тяжелом состоянии. Нет никакой гарантии, что человек, отделавшийся за подобные деяния сравнительно легко, не сядет снова за руль в нетрезвом виде. Именно поэтому уже давно раздаются призывы ужесточить наказание за пьянство за рулем, которая по статистике сегодня является 2-й после превышения скорости причиной ДТП. После аварии на трассе Рязань-Клепики, когда пьяный водитель, врезавшийся в колонну курсантов, задавил насмерть 6 человек, министр обороны Сергей Иванов предложил внести в Уголовный кодекс поправки, согласно которым нетрезвому водителю будет грозить до 5 лет лишения свободы, даже если он не причинил никому вреда. Если же такой водитель станет причиной ДТП, в котором погибнет человек, поправки предполагают лишение свободы до 10 лет. Уже до конца года планируется внести в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность введения уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Поступило также предложение пожизненно лишать такого водителя прав и конфисковать автомобиль. Правда, на это юристы возражают, что это будет нарушение статьи Конституции России о неприкосновенности частной собственности.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством совладельца спецсети «Стройбанка» Константина Мещерякова во вторник вечером. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о проникновении организованной преступности в топливно-энергетический комплекс страны. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции, примерно 1000 из них – дети. Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмана. Исмаэля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения. Об этом объявил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. По меньшей мере 8 человек погибли во вторник в результате взрыва на угольной шахте на юге Польши. Неподалеку от побережья Нидерландов в море упал вертолет. Все находившиеся на борту 17 человек спасены. Европейский Союз вновь призвал Белоруссию присоединиться к программе ЕС «Политика добрососедства». На Украине сегодня отмечают вторую годовщину оранжевой революции. Остается неясным, чем был отравлен бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко, госпитализированный в Лондоне. В Непале правительство и маоистские повстанцы заключили соглашение о прекращении гражданской войны, длившейся 10 лет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Дмитрий Троян, председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
Доброе утро.
Мы прослушали буквально 2 минуты назад репортаж о происшествии в Петербурге, трагическом. Акцент делается на том, что за рулем был пьяный водитель, и на том, что законодательство не строго наказывает в подобных случаях. По вашему мнению, нужно ли ужесточать наказание за пьянство за рулем?
Я считаю, что ужесточать меры наказания необходимо. При этом нужно четко ввести, во-первых, критерии пьяного за рулем. На сегодняшний момент их просто не существует. А во-вторых, вот этот случай вопиющий, о котором рассказывали, значит, потому что за рулем находился молодой человек, насколько я помню, там ему лет 19, кажется, было. Вот. И все мы знаем, что кроме пьянства у нас сейчас еще другая проблема – это наркомания. И ограничиваться только формулировкой «пьяный за рулем» совершенно неправильно. Поэтому должны быть, под эту статью должны попадать все и пьяные, и находящиеся в состоянии наркотического опьянения. Вот о них пока у нас почему-то вообще не говорит никто. А это проблема, которая в ближайшее время может даже затмить проблему пьянства за рулем. Поэтому меры ужесточать необходимо.
Вы сказали, что критериев нет. Это что значит?
Ну, на сегодняшний момент пьяным за рулем у нас может оказаться абсолютно любой человек. Потому что если в законодательстве других стран четко указано, какое состояние там алкоголя в крови допустимо, какое уже нет, то у нас в Российской Федерации практически этого нет. И поэтому, когда вот любят рассказывать, например, в Германии, там, в любом там, пивном ресторане стоит вот этот вот тот тестер, куда человек может дунуть и проверить, может ли он садиться за руль или нет, у нас практически эта ситуация сейчас абсурдна, потому что любой человек может быть в этом вопросе признан пьяным за рулем. Поэтому необходимо, конечно, ввести четкие критерии пьянства. Значит, и дальше уже каждый гражданин должен понимать, да, если я пьяным сел за руль, значит, я понесу за это достаточно жестокое наказание. Это, я думаю, что многих отрезвит. Вот. Хотя на самом деле и сейчас уже наказание достаточно жесткое. Уже если раньше нам можно было ограничиться штрафом, то теперь только лишение прав 1,5 года, это минимум. Поэтому говорить о том, что ничего в этой сфере не делается, это тоже неправильно. Делается, но, опять же, к сожалению, наши депутаты во многом ограничивают свою деятельность рамками крупных городов, там, Москва, Санкт-Петербург. Я же вот в силу своей профессии встречаюсь, например, с представителями регионов, и в глубинке, там люди из глубинки рассказывают такое, что вот если бы у меня волосы были на голове, они бы дыбом точно встали. Потому что для нас, вот, как бы столичных жителей, многие вещи просто кажутся дикими. Есть у нас такие места, где вообще трезвым никто не ездит. Это не знает ни что такое техосмотр, ни что такое ОСАГО. То есть вот такие вот места у нас. И там, конечно же, с этим совсем нужно бороться, но вот...
Ну, это речь идет, я так понимаю, о, может быть, местах и не столь, которые отдалены от центра. Вы имеете в виду регионы?
Ну, естественно, провинция, ну, даже тут как-то был в одной, не буду говорить, не очень дальнем пригороде Санкт-Петербурга, где меня четко предупредили, что вечером вот лучше тут вот по нашим трассам не особо не ходить, потому что слишком много... пьяных вот ездят на этих на самосвалах, там на тракторах, то есть вот такая вот вещь. Конечно же, проблема пьянства за рулем, вот если так вот, вот ее обобщить, она, конечно, очень серьезная, и в Российской Федерации вообще пьянство вообще это бич.
Ну, тут, наверное, другая проблема сразу возникает, это то, что называют штрафом, да, в кавычках. Пьяный человек легко сейчас может откупиться, в принципе.
Ну, вот эта тема, конечно, коррупция, она, да, она действительно есть, она присутствует. Вот даже вчера президент сказал о наших правоохранительных органах, что она, конечно, плохо борется с коррупцией. Действительно, это так. Почему и вызывает вот очень большую негативную такую реакцию у автомобилистов вот этот знаменитый, сейчас нашумевший пленум Верховного суда о том, что освидетельствование пьяных, о том, что два понятых, трубочка и никаких медицинских свидетельств не нужно. Люди же боятся не того, что не защищают пьяных, они боятся стать жертвами милицейского произвола на дорогах, где человек может оказаться просто безосновательно обвиненным в пьянстве, либо, ну, в общем, вот такие вот вещи. Поэтому, естественно, автомобилисты этого просто боятся. Поэтому, опять же, вот очень большая проблема в том, что огромное недоверие автомобилистов к сотрудникам ГИБДД. Опять же, вот сразу оговорюсь, далеко не все сотрудники ГИБДД такие взяточники, мздоимцы там, или беспредельщики. Нет. Большинство нормальные, хорошие, добросовестные работники. Однако судят-то не по ним, а судят вот по этим вот паршивым овцам.
Ну, в некоторых странах вообще нет такой структуры, как ГИБДД, например. И такими вещами занимаются там полицейские.
Дорожная полиция, да. Но, в принципе, мы, в общем-то, тоже потихонечку уже переходим к этой системе. Однако нельзя забывать, что вот на Украине взяли, разогнали в свое время там местные ГАИ. Значит, какое-то время там был полный беспредел на дорогах. Это говорили вот очевидцы, кто туда на Украину ездил. Поэтому, конечно же, порядок на дорогах необходимо соблюдать и должен быть какой-то контролирующий орган. Другое дело, что да, конечно же, реформирование и всей системы МВД, оно постепенно идет. И, конечно же, это коснется и вот этой самой дорожной полиции.
Ну, непопулярный пример. В Грузии тоже такое же произошло. И опять же, я знаю, что там-то как раз ситуация намного стала лучше после того, как были произведены такие реформы.
Ну, естественно, в Грузии там вообще радикально все поменяли. Полностью. Это другая вещь. Конечно же, трудно ожидать от сотрудника ГИБДД с достаточно невысокой зарплатой того, что он будет за небольшие деньги добросовестно выполнять свои служебные обязанности. Конечно же, всегда будет соблазн получить вот эти вот легкие деньги, закрыть на что-то глаза. Это, конечно же... К сожалению, эту проблему сейчас очень быстро не решить. Это проблема всего государства. И, увы, она будет решаться достаточно долго еще. Но к этому нужно, это нужно воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Нельзя просто взять и в один момент все это решить. Ниоткуда нам взять новых таких вот людей.
Ну, вообще, да, то, что есть в России вечного, это дураки и дороги, наверное, третье есть коррупция. Скептики считают, что победить ее в принципе невозможно, и что это некая такая неотъемлемая часть нашей жизни.
Естественно, коррупцию победить невозможно. Другое дело, что коррупция везде присутствует, во всех странах, при любых режимах. Однако она должна, она всегда находится в каких-то определенных рамках, которые, на которые еще общество может, ну, с этим не то что мириться, но, по крайней мере, так прикрывать на это глаза. Конечно же, то, что происходит сейчас, это уже факты просто, просто вопиющие. Естественно, с этим уже не может мириться никто. Поэтому это не, эта ситуация не устраивает никого. И поэтому, конечно же, структурные изменения идут. Но, опять же, вот если говорить о том же самом ГИБДД и дорожном движении, но трудно обвинить, например, того же самого сотрудника ГИБДД в тех же самых пробках. Это, во-первых, по большому счету, не его обязанность даже с этими пробками разбираться. Это, в общем-то, зависит от организации дорожного движения. А организация дорожного движения висит не только на сотрудника ГИБДД. Это огромная комплексная задача. Поэтому требовать от конкретного инспектора, чтобы он, во-первых, следил за безопасностью, что его основная эта задача – это безопасность дорожного движения, но еще чтобы он и разбирался с пробками, с парковками, еще отлавливал пьяных и прочее, ну, это просто немыслимо.
Ну, по статистике, приблизительно 100 тысяч автомобилей в год в Петербурге только прибавляется. И в ближайшее время будет сложнейшая ситуация, если как-то радикально не решать вопрос.
Ну, вот опять же, вот когда говорят радикально решать вопрос, а как радикально решить вопрос? Ведь звучит очень много всяких предложений, вплоть до того, что запретить въезд частного транспорта в центр города. Значит, ограничить там, вот в Москве там предложили по номерам, там, четный, нечетный, значит, один Е. Вот, ну, вот давайте называть вещи опять же своими именами. Но Петербург не Москва, у нас Петр Первый строил город, чтобы все было прямо, параллельно и перпендикулярно. Если я нахожусь в Озерках, и мне нужно проехать к Кировскому заводу, я так или иначе все равно проеду через центр города, хотя я туда совершенно ехать не хочу. То есть нельзя ограничить сейчас въезд в центр города, не получится. Значит, пока не будут построены вот эти вот объездные трассы. Значит, поэтому все, в принципе, признают, что да, это, конечно, мысль-то интересная, но пока на сегодняшний момент невыполнимая. Соответственно, пробки как были, так они и будут. Никуда от них не деться. Город не приспособлен к такому количеству автотранспортных средств. И, к сожалению, альтернативы частному транспорту у нас сейчас просто в городе нет. Муниципального транспорта, вот наземного, у нас, в общем-то, в ужасном состоянии. Хотя, опять же, повторюсь, сейчас делается очень много. А подземный транспорт, метро, оно, пропускная способность его тоже ограничена.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы Северо-Запада». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Польское вето на новые договоренности между Россией и ЕС. В программе участвуют польские журналисты Томаш Белецкий и Мария Пржеломец. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9:30. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством совладельца спецсети «Стройбанка» Константина Мещерякова. Банкир был застрелен во вторник вечером во дворе жилого дома в центре российской столицы. Это уже третье убийство банкиров в Москве с сентября нынешнего года. На юго-западе Польши, на угольной шахте, где во вторник произошел взрыв метана, продолжается спасательная операция. Под землей блокированы 15 шахтеров. Обнаружены тела 8 погибших. В момент аварии под землей находились 23 человека. Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмайля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Жмайль был убит во вторник в пригороде Бейрута. Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения. Об этом объявил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари. В Иордании на следующей неделе пройдут переговоры президента США Джорджа Буша с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Главная тема переговоров – обеспечение безопасности в Ираке, где не проходит дня без терактов и нападений. Неподалеку от побережья Нидерландов в море упал вертолет. Все находившиеся на борту 17 человек спасены. Причина случившегося выясняется. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о проникновении организованной преступности в топливно-энергетический комплекс страны. На Украине сегодня отмечают вторую годовщину оранжевой революции. На нескольких площадях украинской столицы пройдут акции, посвященные тогдашним событиям. Остается неясным, чем был отравлен бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко, госпитализированный в Лондоне. Ранее врачи заявляли, что Литвиненко отравлен радиоактивным талием. Во вторник его лечащий врач заявил, однако, что многие симптомы не соответствуют действию этого яда.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. В Псковской области число умерших от суррогатной эпидемии достигло 35 человек. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, за медицинской помощью в лечебные учреждения за минувшие выходные 17 по 20 ноября обратилось еще 19. Они госпитализированы. Наибольшее количество отравившихся по-прежнему регистрируется в Пскове – 314 человек. А в Архангельской области за прошедший месяц с 29 сентября по 20 ноября от отравления некачественным алкоголем умерло 13 жителей. Об этом сообщил начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Евгений Алексеев. Общее число отравившихся спиртосодержащими жидкостями в Архангельской области достигло 208 человек. В Вологде с февраля будущего года планируется повысить цену проезда в общественном транспорте на 2 рубля. По словам начальника пассажирского автотранспортного предприятия номер 1 Евгения Нестерова, увеличение вполне обосновано. Тариф в общественном транспорте не менялся уже 2 года, и это при постоянном росте цен на топливо.
Очередное повышение тарифа происходит в городе через 2 года, то есть тариф 6 рублей держался 2 года. С учетом повышения стоимости эксплуатационных материалов, за 2 года инфляция свое дело сделала. Конечно же, затраты предприятий на перевозку возросли.
В структуре исполнительной власти Карелии появится Министерство по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями. Об этом вчера объявил глава региона Сергей Катанандов. Решение сформировать новое министерство было принято после трагических событий в городе Кандапоге и массовых беспорядков на национальной почве, которые произошли в конце августа-начале сентября. Возглавить новое ведомство поручено Андрею Манину, который до сих пор занимал пост заместителя руководителя губернаторской администрации. В Мурманске с 25 ноября стартует международная акция под эгидой Организации Объединенных Наций «16 дней без насилия». До 16 декабря в городе будет работать бесплатная горячая линия кризисного центра. Специалисты окажут анонимную социально-психологическую и справочно-информационную помощь гражданам по проблеме жестокости и насилия в семье. Руководство Мурманской ТЭЦ обратилось в Федеральную службу по тарифам с предложением установить в 2007 году экономически обоснованные цены. Существующие ранее им показались низкими. Расценки, которые предполагается утвердить, не могут покрыть даже расходов на закупку топлива. Энергетики настаивают на увеличении тарифа минимум на 60%. Однако предельные размеры Федеральная служба по тарифам уже установила и решила, что в следующем году расходы граждан на коммунальные услуги можно увеличивать не более чем на 19%. Как сообщили в пресс-службе ТЭЦ, руководство предприятия намерено отстаивать свои позиции в суде.
С новостями Северо-Запада вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о ситуациях на дорогах. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать вопросы гостю или высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Как вы оцениваете порядок на российских дорогах? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Никакого порядка. Сама организация движения, мне кажется, у нас просто отвратительная. Бывает так, что перекресток, светофор не горит, и никого нет. В течение часа, двух, трех просто. У них совсем другие задачи – заработать денег. Думаю, что в ближайшее время ничего не изменится.
Я бы сказала, что нет. В городе много пробок очень. Я опаздываю на учебу постоянно. Светофоры не очень правильно расставлены. Много аварий из-за того, что еще машины паркуются на обочине.
Культур не стало. Как такой признак, один из самых ярких. Свет включают ближние. Просто уже как в Европе. Больше пропускают люди. То есть у нас культура. Когда не работает светофор, в общем-то, чаще, чем раньше, видишь сотрудников ГИБДД, которые разгребают какие-то пробки. Потому что я в основном в Европе езжу, при Балтике. Приезжаю сюда, обстановка радует.
Отвратительные, наглые водители. Пешеходу не пройти.
Никакого порядка на наших российских автодорогах нет. И мы некультурные, и ГАИ, известно какое, и организация дорог не организована.
Мне кажется, только в России водители так ведут себя за рулем. Нету ни уважения, никакого друг другу ничего. Даже вот когда приезжает кто-то из-за границы к нам, всегда очень удивляются тому, что творится у нас на дорогах, и даже боятся и водители, и ГАИ, и государства.
По моему мнению, порядка на дорогах вообще нету никакого, потому что очень много водительских удостоверений покупается. Знакомый работает в ГАИ и много об этом говорит. Что есть люди, которые этим занимаются на дорогах. Очень много людей, которые не могут сдать экзамены своими силами, но получают все равно водительское удостоверение.
Наверное, не совсем это порядок. У меня молодой человек ездит. Он, конечно, в шоке. Я держусь иногда за сиденье, но так все нормально.
Для меня недавно стало культурным шоком посещение одной из прибалтийских стран, где водители останавливаются и пропускают пешеходов. И когда я приехал в родной город, как-то было непривычно, уже заносишь вроде бы ногу, и там проезжает водитель и даже не думает останавливается. Иногда даже когда у меня зеленый свет.
Плохой как со стороны пешеходов, так и водители. По-моему, незаконопослушные. Что шоферы, что и пешеходы. Я думаю, что раньше милиция все-таки штрафовала. Сейчас их нету.
Порядка-то никакого нет. Хаотичное движение. ГАИ, оно практически не влияет на ситуацию, там какие-то штрафы. Ну, чтобы вот так за все нарушения следили. Они отдельные нарушения, может, какие-то фиксируют, превышение скорости, неправильную парковку, но много нарушений таких, которые вообще, они же не отслеживаются. Поэтому получается, что если машина дорогая, все рассыпаются. Если там машина поплоше у человека, то начинается, конечно, сразу оттирать его. Так и происходит все движение в нашей стране.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы оцениваете порядок на российских автодорогах?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Троян, председатель Санкт-Петербурга городского и ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Вы знаете, вот, господа, я часто вижу употребляющих, спиртное сотрудников милиции, ГИБДД. После этого они спокойно садятся за руль. Так что надо наводить-то порядок, конечно, с них. И причем единовременно, так как это сделано в Грузии или в той же Эстонии. Вот представьте себе такую ситуацию, как у нас в Эстонии. Это же, ну, немыслимо совершенно. Вот. И сказал вот ваш гость о мизерных зарплатах. Ну вот я могу сказать, что там где-то по 10-12 тысяч в день у человека получается, сотрудника ГАИ нашего. Вот с кого надо начинать. Спасибо.
Спасибо за мнение. Но я думаю, может, вернемся еще к опросу. Он такой достаточно интересно показал мнение горожан. Такое ощущение, что мы живем в таком каком-то необычном, совершенно другом мире, да, заповеднике, где движение происходит по каким-то своим правилам, где нет культуры совершенно ни у пешеходов и ни у водителей.
Ну, это абсолютно правильное замечание. То есть практически все респонденты сказали, что организация дорожного движения у нас отсутствует. Я с этим абсолютно согласен. Значит, но сразу вот оговорюсь немножечко. Вот когда говорят про водителей, которые не пропускают пешеходов. Так вот это в Санкт-Петербурге и в Москве. В том же самом Петрозаводске жестко. Пешеходный переход, нерегулируемый, все. Как только подходишь, все сразу останавливается, движение замирает. Вот я когда там иногда бываю, для меня это просто шок, потому что, конечно, с Питером не сравнить. Вот, а вообще, действительно, то, о чем и я говорю, что организация дорожного движения у нас совершенно отсутствует. Потому что город изменился, количество машин увеличилось, значит, а принципы остались те же, вот, советские, то есть тогда, когда у нас пустые были улицы. Ведь организация дорожного движения – это не только светофоры и дорожная разметка, это вообще именно регулирование транспортных потоков для того, чтобы вот не было этих пробок. И это большая комплексная задача, которая включает в себя не только вот сотрудника ГИБДД, но это и градостроительные решения. Это очень огромный спектр всех вот усилий. Потому что, ну, даже взять, мы брали статистику такую, ведь даже знаки дорожного движения у нас порой вешаются неправильно. То есть водитель не успевает на них среагировать. Либо, наоборот, их столько, что уже притупляется взгляд. То есть никто этим, за этим не следит. Вот, это вот такая вот ситуация. А вот по замечанию слушателя, ну что, абсолютно справедливое замечание. Об этом мы и говорим, что, конечно же, закон, он одинаков для всех. Он... Если нельзя рядовому автомобилисту ездить пьяным за рулем, тем более нельзя ездить сотруднику милиции и также депутатам, чиновникам и же с ними. И, конечно же, когда, опять же, вот еще в этом сказано было, в этом пленуме о встречке так называемой, так ведь любой автомобилист вам скажет, что в основном по встречке так нагло шпарят какие-то странные машины с какими-то с бумажками на лобовом стекле, которых никто не останавливает. И, естественно, это не культуру движения никак не способствует. Поэтому, естественно, если водитель видит, что кому-то можно, он сразу думает, а почему мне нельзя? Поэтому, конечно же, вот ездит и по газонам, и по всему. То есть это культура, к сожалению, культура не привить штрафами. Она либо есть, либо нет. И поэтому должно пройти какое-то время, когда наконец-то человек начнет уважать и себя, и окружающих. Вот не соглашусь с тем, что там с одним из замечанием, что вот у кого машину побогаче, тот, значит, и прав всегда. Вот в начале, в конце 80-х годов основную проблему на дорогах создавали вот эти вот БМВ и прочие с амстердамских помоек, вот, на которых ездила такая специфичная публика с бритыми затылками. Потом, где-то в 90-е годы, это вот эти 140-е кузова, на которых ездила тоже специфичная публика. А вот сейчас проблема-то в другом. Сейчас основные проблемы на дорогах создают наши потрепанные отечественные машины, в которых вот ездят люди, видимо, с комплексом неполноценности, которые понимают, что он все равно Lexus с перекрестка-то не обойдет, поэтому он обязательно рванет на желтый, обязательно выйдет на полосу встречного движения, но ему нужно показать, что вот я их сделал. Ну, о чем тут говорить? Да, отсутствие культуры, конечно. Другого выхода нет.
Ну, тут, да, следует сказать, наверное, о том, что у многих водителей там под рукой лежит бита, да. И так далее. Да. То есть люди готовы и решают даже часто некие споры, которые возникают на дорогах таким образом. Ведь недавно были истории, когда погиб человек из-за того, что по тротуару ехала машина, и он просто не уступил ей дорогу.
Естественно, об этом-то и речь. К сожалению, такие ситуации очень часто вот, в Красногвардейском районе, там на одном перекрестке, вот так же, там долго перестраиваться нужно было. Так водители просто деревья даже сбили, чтобы проезжать по этому газону. Это, конечно же, безобразие. Милиция на это абсолютно никак не реагировала. Самое-то смешное, что просто я был сам свидетелем, когда вот этот маршрутка «Газель» просто проезжает, едет по этому газону, сотрудник ГИБДД просто отворачивается, на нее не смотрит. Ну, закон одинаков для всех.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством совладельца спецсети «Стройбанка» Константина Мещерякова во вторник вечером. Президент России Владимир Путин считает неэффективной работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о проникновении организованной преступности в топливно-энергетический комплекс страны. В России зарегистрировано 360 тысяч носителей ВИЧ-инфекции, примерно 1000 из них – дети. Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаэля, министра министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения. Об этом объявил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. По меньшей мере 8 человек погибли во вторник в результате взрыва на угольной шахте на юге Польши. Неподалеку от побережья Нидерландов в море упал вертолет. Все находившиеся на борту 17 человек спасены. Европейский Союз вновь призвал Белоруссию присоединиться к программе ЕС «Политика добрососедства». На Украине сегодня отмечают вторую годовщину оранжевой революции. Остается неясным, чем был отравлен бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко, госпитализированный в Лондоне. В Непале правительство и маоистские повстанцы заключили соглашение о прекращении гражданской войны, длившейся 10 лет. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Дмитрием Трояном, председателем Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Светлана Николаевна, Москва. Алло.
Да, слушаем вас.
А вы знаете, вот я хочу сказать о чем. Я не знаю о ситуации в Санкт-Петербурге, вот об этой ситуации на дорогах, но я хочу сказать о ситуации на дорогах в городе Москве. Дело в том, что огромные потоки иностранцев, прибывших в Москву, ущемляют и нарушают права коренного населения России. Ведь у них есть свои государства, есть свои правительства, понимаете? И их уже 10 миллионов, говорят, в Москве. Вы понимаете, а я вот коренная жительница, и я тоже водитель бывший. Но я уже в 94-м году бросила руль, и невозможно ездить, невозможно. Такое количество народа, и надо смотреть первую причину. Это заселение нашими властями городов.
Спасибо. Вот и могут и, да, дипломатические и политические конфликты возникать уже.
Ну, на самом деле, конечно же, вряд ли причина в пробках в Москве – это огромное количество иностранцев. Нет, конечно же, там действительно в Москве ситуация с пробками ужасающая, конечно же. Вот я, когда приезжаю в Москву, даже когда мне говорят, что мы там пришлем машину, я говорю, нет, я в метро доберусь гораздо быстрее. Поэтому, но опять же, вот если опять сравнивать Москву и Петербург, к сожалению, в Москве та же самая система метрополитена развита гораздо лучше, чем в Питере. Поэтому там-то можно в любую точку Москвы добраться на метро, а у нас есть целые районы, в которых просто метро нет, отсутствует.
Ну вот можно такую меру ввести, только коренным москвичам выдавать права.
Да, при этом еще, да, по национальности, только этнические факторы, конечно, тогда, наверное, что-то изменится.
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте. Слушаем вас.
Александр, добрый. Ну, скажите, если бы вам дали в руки власть вот, навести порядок на наших дорогах, с чего бы вы начали? А потом по поводу приезжих. Может быть, они не виноваты во всех авариях, но, конечно, вот правила они очень плохо соблюдают. Повороты не включают, ездят как попало, особенно вот эти кавказцы. Спасибо.
Вот насчет поворотников. К сожалению, это вот действительно какая-то болезнь. Это вот просто какое-то новомодное поверье, поворачивать, не включая поворотника. Это какой-то просто стиль езды. В интернете там про это писали, что это как-то конкретные пацаны никогда поворотники не включают. Конечно, это идиотизм полнейший. Вот. Ну, а насчет того, с чего бы я начал? Конечно, я бы начал с организации дорожного движения. Это действительно комплексный вопрос, который нужно комплексно разрешать. Вот, а опять же, насчет, я понимаю, наверное, вопрос-то прозвучал насчет приезжих водителей. Да, действительно, как правило, вот такие водители берутся на работу вот, в маршрутные такси, вот эта патагонная система, быстрее и быстрее. Конечно же, наказывать нужно не это, в большей степени не самого этого водителя, ему-то бесполезно, его, с ним бесполезно разговаривать, он приехал зарабатывать деньги, а с владельцев этих маршрутов. Вот жесткие требования установить к владельцам маршрутов, и уверяю вас, в течение месяца, если они будут знать, что нарушил их водитель, работающий на их маршруте правила дорожного движения, пострадает сама компания, уверяю вас, порядка будет гораздо больше.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Марина из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот если вы смотрите на дорогу и видите...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Поставлено правильно, но потом, вот, конечно, насчет птичьего гриппа я ничего сказать не могу. Вот. Но насчет фур. Вот в Москве говорить ничего не могу. По крайней мере, в Москве есть кольцевые окружные дороги, причем их там, кажется, три кольца в Москве. Значит, вот в Санкт-Петербурге эта проблема гораздо более острая, потому что действительно, хоть как-то власти и ограничивают, и серьезно ограничивают доступ большегрузных машин в центр города, но все равно... Очень большие проблемы связаны именно с этим большегрузным транспортом. Значит, они сейчас решаются, но решаются, конечно, очень медленно. Вот. А насчет светофоров, да, это действительно огромная проблема, потому что в Санкт-Петербурге еще почти 10 лет назад было объявлено, что вот у нас создана компьютеризированная теперь система регулировки всех вот этих светофоров, и там адаптивные системы, все это. Значит, результаты этой адаптации мы видим, видимо, стоят эти... Киборги у светофора эти и сами переключают. Видимо, это...
Еще примем мы телефонный звонок. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Николай. Я хотел бы вот сказать, что говорят, что ну, милиция плохо работает, а потом говорят, что и с милицией вот разобраться нельзя. Но вот недавно, вот в этом году был случай, когда девушка спешила... И она вышла вот на центральную линию, ну, разделительную часть, ехала, остановила милиция ее, ну, она выбросила документы свои в лицо вот милиционерам, обругала их и поехала дальше. Но ее опять остановили там через некоторое время, она опять обругала милиционеров, а потом просто их начала давить. Один попал под машину, она продолжала ехать, пока там форма не намоталась на колеса. Ну, ее вот пытались вытащить, никак не могли. Потом арестовали, она сбежала из-под суда. Недавно вот прошел суд, а фамилия этой девушки Гличиян, приезжая из Армении.
Спасибо. Ну, я думаю, это все, мы говорим об одном и том же. Это все...
Ну, к сожалению... Государство наше еще далеко до правового. Правовое государство – это когда каждый участник уважает себя и уважает окружающих и четко выполняет свои права и знает, что у него есть права, но есть еще и обязанности. К сожалению, у нас очень много считает, что вот у меня есть права, но совершенно забывает об обязанностях. И как это относится и как к милиции, так относится и к участникам, к автомобилистам и пешеходам. Вот когда все будут знать, что, в общем-то, движение... Это дорожное движение особенно, это все-таки взаимное такое уважение друг друга, вот тогда у нас многих проблем не будет.
Еще есть одна тема, успеем, я не знаю, о ней поговорить или нет, это снос гаражей при строительстве западного скоростного диаметра.
Да, это больная, к сожалению, тема. Действительно, сносится огромное количество сейчас гаражей. Это снос будет продолжаться, он сейчас пока это затрагивает только южные районы, но также это коснется и Васильевского острова, и северных районов. К сожалению, да, это проблема, которая сейчас очень тяжело решается, хотя решается. Вот. И опять же, снос гаражей, конечно же, прибавит машин на обочинах, увы. Поэтому на дорожную обстановку это будет влиять, к сожалению, только в худшую
сторону. Но сносят их для того, чтобы построить...
Построить скоростную трассу, которая позволит соединить один конец окружной дороги с другим, то есть через центр города. Значит, это первая платная трасса в России и первая настоящая международная концессия. Значит, пока ничего подобного в стране не было. Посмотрим, конечно, как это все выйдет, но на сегодняшний момент пока что решение этого вопроса идет очень тяжело и с большими проблемами, и с большими, с большим народным недовольством. Мы все стараемся сейчас как-то этот вопрос решать, уменьшать вот это напряжение вокруг всего этого, но... Дай бог, чтобы все получилось.
У нас остается минута. Примем еще один телефонный звонок. Наверное, и мы закончим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Николай. Вы меня слушаете?
Да.
Я хотел бы поддержать мнение слушательницы, которая сказала о перенаселенности наших городов. То есть до тех пор, пока не будут какие-то, приниматься не то что меры, какие-то разумные ограничения и расселение не только в Москве и в Питере, например, а по всей территории России каким-то образом, то до этих пор невозможно решить эти проблемы. Огромное количество людей, огромное количество приезжих, которые вообще не соблюдают правила и не хотят этого делать, они об этом никогда не слышали.
Спасибо.
Да, увы, за последние 15 лет в нашем городе, в нашей стране не построено ни одного нового города. Это действительно так.
И с дорогами тоже ситуация, конечно, оставляет желать лучшего.
Но будет экономический рост, будут строиться новые города. Естественно, население, может быть, не захочет ехать в Москву и в Питер, а поедут куда-нибудь в Североморск.
Будем надеяться, что ситуация будет медленно, но исправляться. Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Дмитрием Трояном, председателем Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автовладельцев. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир. История отравления диссидентов от Рицина до Талли». Сегодня в программе «Время и мир» принимают участие два человека, отравленных спецслужбами в 70-80-х годах. Болгарин Владимир Костов и немец Вольфганг Вельш. Вельш единственный, кто смог доказать в суде, что Талли ему был подсыпан по приказу немецкой штази. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир», ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Мы в течение 5 лет работали над протоколом о присоединении России к Всемирной торговой организации.
В крови Литвиненко, госпитализированного под другим именем, обнаружено высокое содержание таллия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наш крик души, наше обращение ко всем руководителям, которые руководят и не беспокоятся за жизнь своих людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 15250, 15285.